С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Правозащитный фестиваль «Пилорама» в Перми. На Украине началось празднование 1020-летия крещения Руси. Политическая ситуация в Казахстане. Почему высшие чиновники постоянно обвиняют друг друга в коррупции? Эти события и темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Под Пермью, в единственном в России музее истории политических репрессий «Пермь-36» проходит сейчас международный форум «Пилорама-2008». На нем исполняют авторские песни, дискутируют о будущем российского правозащитного движения, смотрят спектакли и знакомятся с фильмами правозащитного кинофестиваля «Сталкер». Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Музей истории политических репрессий «Пермь-36» – это бывший лагерь для политических заключенных. Вот в таких примерно декорациях проходит форум «Пилорама». Формально он посвящен двум датам. 60 лет назад принята всеобщая декларация о защите прав человека, а в августе 68-го советские войска вошли в Прагу. Все, кто приехал на форум, прямо или косвенно занимаются защитой прав человека. Поют ли песни, как Юлий Ким, играют спектакли, как Александр Филипенко, или как Наталья Горбаневская и Павел Литвинов вошли в историю правозащитного движения. Именно они 40 лет назад выступили против вторжения советских войск в Чехословакию. О форуме «Пилорама» моему коллеге Марку Крутову рассказал председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Это в третий раз уже проводящийся фестиваль гражданской бардовской песни. Это одно и важнейшее составляющее вот этого форума «Пилорама». На нее не случайно едут не просто разные люди, которые хорошо поют под гитару песни собственного сочинения, а такие, которые действительно ассоциируются у нас с гражданской песней. Это Юлий Ким, и Луферов, и Максим Кривошеев, и Псой Короленко, и Гриша Данский, Ольга Чикина, Наталья Болтянская и так далее. Но это только одна часть. Там будут и театральные представления. Там же будут и кинофильмы «Сталкера». «Сталкер» тоже принимает участие. Там же будут разные перформансы. Но одновременно там же все это перемежается дискуссиями на гражданские темы. Будет дискуссия о путях и судьбах нынешнего правозащитного движения. Плюс приезжают люди, будет такая серия таких интервью, воспоминаний, ну и дискуссии вокруг этого «Мой 68-й». Приезжают замечательные люди из Литвы, из Украины, бывшие политзаключенные этого лагеря, а потом заметные люди вот в своих странах, ну такие как Борис Гаяускас, называется рекордсмен, делит по политическим статьям. Там будет интересно, но и трудно, потому что, ну, совпадет ли настроение молодых людей, слушателей, студентов и не студентов с настроением тех, кто будет петь, кто будет обсуждать, кто будет дискутировать, кто будет показывать какие-то там кусочки каких-то спектаклей. Совпадут ли эти два фактора, значит, вот слушатели и выступающие? Будет ли слушателям это интересно? Начнут ли они это действительно обсуждать?
Как вы думаете, почему в современной России такое мероприятие, это же не какой-то там поп-концерт или не фестиваль рок-музыки, оно может собрать такую действительно внушительную аудиторию и молодых тоже людей, и место не близкое, не так легко туда добраться, это Пермь, от Перми еще почти там 100 с лишним километров.
Да потому что, мне кажется, люди истосковались по чему-то серьезному. Люди пережрались попсой, люди, в общем, ну, надоело, что их, в общем, считают овцом и пылью, с ними никто ни о чем не советуется. А у людей-то, у этих молодых, на самом деле, тоже ведь есть собственное достоинство, и несмотря на все это промывание мозгов им постоянно первыми каналами телевидения, на самом деле они-то другие. И, в общем, мне кажется, что наступило какое-то безумное пресыщение вот этим пустотой и оболваниванием. И наоборот, возникает какая-то тяга к каким-то смыслам.
Основные мероприятия форума «Пилорама» начинаются в субботу, но уже в пятницу здесь царит оживленная атмосфера. Дискуссии уже начались. Своими ощущениями от первого дня работы форума и планами на следующие дни поделился президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Здесь целый синклит москвичей, и не только москвичей. Здесь Лукин, Ковалев, Здесь член Конституционного суда Кононов, здесь Павел Литвинов и Наташа Горбаневская, поскольку в этом году пилорама посвящена 40-летию событий в Чехословакии 68-го года. Здесь Саша Филипенко, Юлик Ким, Нателла Болтянская, много других артистов и министрелей. Короче говоря, два дня предполагается серьезное празднование. То есть это будет непрерывный концерт, и при этом это еще будут и такие обсуждения, показы фильмов. Там много мероприятий. По-моему, программа настолько тесная, что в этом году закралась одна ошибка в программу, потому что в последнюю минуту по причине болезни не приехал Александр Моисеевич Городницкий, который должен был тоже здесь быть и выступать. Так, значит, впервые, по-моему, вздохнули с некоторым облегчением, просто появился хоть какой-то воздух в расписании, потому что оно плотно забито, без возможности передохнуть, и в том числе и для зрителей.
Алексей Кириллович, а ваше личное участие в фестивале в чем заключается?
Ну, я веду две дискуссии, участвую в третьей. Я буду, например, вести дискуссию, связанную, ну, собственно, это не дискуссия, это скорее публичное интервью с Лукиным и с одним архиепископом, которые были в это время, во время событий 68-го года. Лукин же был в Праге. И этот архиепископ тоже был там, на Западе. То есть, как воспринималось это на Западе? Как воспринималось это нашими в Чехословакии? Вот это такое публичное интервью. Сам я буду принимать участие, наоборот, так сказать, как воспринималось это в Москве. И мне будут Наталья Болтянская вести со мной публичное интервью, с этим связано. Потом я тут представляю фестиваль «Сталкер». Я привез довольно большое количество премий, премированных фильмов прошлого «Сталкера». Вот, в общем, много-много всяких функций. Все это происходит за 40 километров от Перми, в лагере «Пермь-36». Там все концертные площадки. То есть это не связано с каждодневной жизнью Перми. И поэтому и суббота, и воскресенье, которые будут происходить основные действия. Сейчас уже идет, уже начался праздник на самом деле. Но начали наши пермские коллеги разогревать площадку. А завтра с утра вот в 10.30, по-моему, или в 11, начинает Юлий Ким «Московскими кухнями» спектаклем.
Я вас поздравляю, вам есть чем насладиться.
Да, я тоже считаю, что самое главное не потерять ощущение праздника и получать удовольствие, а не только работать. Вот это очень важное обстоятельство. И я думаю, что это ощущение у многих участников, потому что, в принципе, редко бывает такая легкая атмосфера. Мы, в общем, примерно дышим одним и тем же воздухом, и это очень важно.
Кроме фильмов призеров фестиваля «Сталкер», на форуме «Пилорама» покажут «Катынь» Анджея Вайда, а также ретроспективу фильмов Александра Лепницкого про русский рок, группы «Аквариум», «Звуки Му», «Зоопарк», «От винта» и Сергея Курехина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», в Москве 17.15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Сунжинском районе Ингушетии сегодня утром был похищен сотрудник правозащитной организации «Машер» Зураб Цычоев. Спустя несколько дней его нашли на дороге с тяжелыми травмами. Против председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в растрате 16 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал остановить производство на 40 из 72 предприятий. Сегодня истекает срок, до которого Радован Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности его передачи Международному трибуналу в Гааге. В городе Бангалор на юге Индии произошло 7 взрывов. По сообщению полиции, погиб один человек, около 15 ранены. Прямые переговоры о воссоединении Кипра начнутся 3 сентября. Решение об этом было принято на встрече президента Греческой Республики Кипр с лидером турецкой общины Кипра. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», расскажу, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Главные темы – духовая музыка. В прежние времена духовая музыка ассоциировалась прежде всего с военными оркестрами, однако благодаря Шонбергу, Стравинскому, Аннегеру отношение к духовой музыке изменилось. В передаче участвуют современные музыканты, сочинители и исполнители духовой музыки. И «Велосипед и его образ» – передача с участием литературоведа, олимпийского чемпиона, дизайнера и поэта. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем время свободы. На Украине начинается празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. В Киев сегодня прибывают руководители 16 православных поместных церквей. О празднике и о проблемах, сопутствующих ему, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Торжества по случаю юбилея крещения Киевской Руси впервые отмечаются на Украине на государственном уровне. В них примут участие Вселенский патриарх Варфоломей I и предстоятель Русской Православной Церкви Алексий II. Отношения между двумя церковными патриархами, в том числе из-за украинского вопроса, остаются крайне напряженными. В рамках праздничных мероприятий по инициативе президента Виктора Ющенко планируется обсудить создание единой православной церкви на Украине. Кроме УПЦ Московского Патриархата, в стране действуют непризнанные Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата и Украинская Автокефальная Православная Церковь, говорит архиепископ Харьковский и Полтавский УАПЦ Игорь Исиченко.
Проблемы создаются тогда, когда, вопреки церковным канонам, в церковную жизнь привносятся сугубо политические и конъюнктурные мотивы. Исключив их, мы сможем, думаю, намного оптимизировать движение к выходу из тех лабиринтов церковно-политической жизни, которые создались в Украине. И поэтому, ну, во всяком случае, сейчас я, может быть, не уверен, это было бы слишком смело, но верю в то, что нам с вами, наверное, удастся дожить до того времени, когда на Украине, если не будет существовать единая поместная церковь, то, во всяком случае, будет существовать здоровая православная община, принадлежность которой к разным юрисдикциям, части киевской, части московской, не будет служить препятствием к осуществлению между ними абсолютно открытых братских христианских взаимоотношений.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов в октябре этого года в Стамбуле на встрече предстоятелей православных церквей под эгидой Константинопольского патриархата. Как отмечают в канцелярии президента Украины, уровень приема Варфоломея I будет таким же, как и во время визита в Киев 7 лет назад папы римского Иоанна Павла II. С не меньшими почестями готовится встретить и московского гостя. Накануне в украинской столице появились оплаченные оппозиционной партией регионов рекламные щиты с портретом Алексия II и словами «Украина встречает своего патриарха». Отсутствие раскольников на праздничных мероприятиях было главным условием приезда на Украину Алексия II. В субботу Константинопольский патриарх проведет богослужение в соборе Святой Софии. Кульминацией празднования должно стать совместное воскресное богослужение Варфоломея I и Алексия II на Владимирской горке в историческом центре украинской столицы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Нужно ли строить новые атомные электростанции в России? Могут ли экологические организации добиться возможности проведения независимой экспертизы на месте строительства таких станций? Об этом в студии «Радио Свобода» сегодня петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков беседовал с главным редактором интернет-издания «Биолона.ру», одноименной международной экологической организации, Рашидом Алимовым и председателем петербургского отделения международной экологической организации «Зеленый крест» Юрием Шевчуком.
Юрий, в последнее время в российских средствах массовой информации очень много обсуждается вопрос о строительстве новой атомной электростанции, нового блока вообще в Ленинградской области. Что вы можете сказать по этому поводу?
Мы получили резолюцию такую от местных органов власти Соснового Бора, что наше заявление о проведении общественной экспертизы мест размещений 3-го и 4-го энергоблока ЛАЭС-2 принято и, соответственно, зафиксировано. Мы можем проводить экспертизу. Запретить они, правда, и так не могли, но вот нужна была резолюция от местных органов власти. Это одно из условий проведения экспертизы.
А ваше мнение, Рашид?
У нас продолжается интересная история. Белона сначала, как вы знаете, мы по поводу первого-второго энергоблоков тоже решили провести общественную экспертизу. Сначала мы обратились в местные органы власти здесь, в Петербурге, поскольку по закону мы имеем право обращаться как по своему местонахождению, так и по местонахождению объекта. И вот местный здесь орган власти, муниципальное образование, оно не зарегистрировало нашу заявку, сославшись на то, что там содержится в этих материалах гостайна. Вот, сейчас дело в суде, мы ждем судебного заседания, и мы уже общались с представителями природоохранной прокуратуры Петербурга, которые, вот они указывают на некую коллизию, которая состоит в том, что, по их мнению, органы власти в Петербурге и Москве, вот эти муниципальные органы, ну вот как бы, вот, возможен такой взгляд, не наделены полномочиями по регистрации общественных экологических экспертиз.
Это вообще-то странно.
Да, вот это очень странно. То есть фактически получается, что вот экспертизу вот в Ленобласти, и мы, кстати, когда нам не зарегистрировали в Питере, потеряв время, обратились в Сосновый Бор, нам ее зарегистрировали. И мы все равно будем эту экспертизу проводить.
Это будет документа... уже третья, скажем так, общественная экспертиза по первому и второму блоку. А у нас третьему и четвертому она первая.
Дело не в этом. Дело и вот эти первая, вторая, третья. Тут не игра... Это будет первая экспертиза по тому вопросу, по той документации, по которой мы ее проводим. Мы запросили Росэнергоатом соответствующие документы и будем проводить эту экспертизу. Между тем, под Петербургом уже расчищается площадка, недалеко от строящейся Ленинградской, от существующей Ленинградской АЭС, строится Ленинградская АЭС-2.
А они сколько собираются вообще здесь атомных электростанций строить в России сейчас, в ближайшее время?
Планы, как всегда, гигантские, но гигантские планы, они таковы всегда в атомной энергетике. Так, в Америке примерно 20 лет назад у них план был построить 1000 энергоблоков, построено около 100, да, 10%. В России из года в год и на протяжении 90-х тоже повторялась одна и та же цифра. Это порядка 40 реакторов называлось. Но построено, как мы знаем, вот с распада Советского Союза вот по нынешнее время, за это время построено 3 реактора. И то это достроенные те, которые были. С нуля не был построен ни один. Сейчас вот под Петербургом может появиться атомная станция из 4, а может быть из 6 энергоблоков.
Вы слышали мнение главного редактора интернет-издания «Биолона.ру» Рашида Алимова и председателя Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрия Шевчука. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди сегодня в Америке, подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Микрофон Юрий Жигалкин.
В то время как Барак Обама завоевывает иностранную аудиторию, его собственный рейтинг в Америке, судя по всему, падает. Слово Яну Рунову.
В Соединенных Штатах, как показывают опросы общественного мнения, растет популярность соперника Обамы, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Всего месяц назад в штате Колорадо Обама опережал Маккейна в соотношении 49-44. Теперь Маккейн вышел вперед. Падает популярность Обамы в штатах Мичиган и Миннесота. Вот как комментируют эти данные президент исследовательского института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд. Я думаю, по этим опросам видна тенденция колебаний избирателей в том, как они оценивают кандидатуру Барака Обамы. Американцам кажется, что Маккейн вызывает меньше сомнений, меньше вопросов, он безопаснее. Зато Обама вызывает больший интерес. Для многих он ассоциируется чуть ли не с революционными переменами в Вашингтоне. Это интересно, но это и пугает. Какие именно перемены сулит избрание Обамы? То, как американцы пытаются ответить на эти вопросы, отражается на результатах опросов общественного мнения. Как реагируют американцы на популярность Обамы за пределами Америки? Я думаю, каждый американец рад, что сенатор в Ираке и в Афганистане побывал у американских войск. Что касается Европы, то далеко не всем нравится, что Обама ведет себя там как президент, а не кандидат в президенты. Такое впечатление, что в Берлине он попытался встать на один уровень с Джоном Кеннеди и Рональдом Рейганом, которые прославились своими берлинскими речами. Европейцам это нравится, но американцам не кажется, что это правильно.
Рассказывал Ян Рунов. Сообщение о том, что глава компании ТНК БП тайно покинул Россию, опасаясь преследований, совпало с очень заметной публикацией в «Нью-Йорк Таймс». Она повествует об очередном иностранном инвесторе, обманутом в России. На этот раз, правда, инвестор носит звонкое имя – Уильям Браудер. Он внук главы американской компартии. Браудер создал в России в 90-х годах инвестиционную фирму «Эрмитаж», активы которой оценивались в 4 миллиарда долларов. Часть их составляли акции «Газпрома», и, как подозревает Браудер, от него попытались избавиться, когда он предъявил руководству «Газпрома» обвинения в коррупции, обмане акционеров, которые он подкрепил фактами, выявленными в результате своего собственного расследования. После этого Браудеру было отказано во въезде в Россию. Что необычно в этой истории, то, что крупнейшая американская газета впервые излагает на целую полосу историю, которая выглядит кафкианским или, скорее, гоголевским действом. В Эрмитаже проводится обыск, исчезают документы. Несколько холдингов Эрмитажа переходят таинственным путем в руки некой темной фигуры, которая выясняет, что они ничего не стоят, поскольку Браудер успел перевести деньги за границу. В результате, после сомнительного судебного процесса, государство выплачивает новым таинственным владельцам больше 200 миллионов долларов. При этом Владимир Путин уверяет, что он не слышал о Браудере, а после встречи с Дмитрием Медведевым на жалобщика вышел сотрудник отдела налоговых преступлений МВД, который, по словам Браудера, стал одним из его гонителей. Что нового, неизвестного к имиджу России добавляет эта история? Я задал этот вопрос профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Важно то, что сформулировало «Нью-Йорк Таймс» в этой статье. А сформулировало она очень много. Во-первых, никакой серьезной войны с коррупцией в России не происходит, и поэтому громогласное заявление Медведева о том, что начинает такую кампанию, никакого доверия не заслуживает. Это первый вывод, который должен сделать читатель этой статьи. И, конечно, в этом смысле эта статья очень работает на Маккейна, на его критическое отношение к России. Дальше. Эта статья говорит о том, что российские правоохранительные органы, полиция, судебные органы цинично, откровенно и спокойно разрушают любого соперника тех корпораций, которые поддерживает Кремль.
Удивляет лишь то, что западные люди, пытаясь иметь дело с Россией, продолжают наступать на те же самые грабли.
Нефть и газ настолько привлекательные сферы приложения своей активности. А как тут не вспомнить Карла Маркса, который говорил о том, что за 300% капитал готов убить мать. Так оно и есть, потому что российская нефть и газ со всеми издержками, со всеми конфискациями, со всеми другими дикими акциями все равно представляет собой интерес. Все равно есть смысл рисковать.
Но американские власти на это, кажется, начинают отвечать. Ведь они признали, что их тревожит то, что Россия покупает влияние в США. Они приглядываются и к инвестиционной активности российских компаний в Америке.
Это серьезная проблема. Денег сейчас у этих компаний навалом. И возможности экономической экспансии у них огромные. И это серьезная проблема для любой страны мира. Безусловно. Потому что во главе России стоят люди в непредсказуемой позиции. Люди, которые не озабочены благосостоянием своей страны в конечном счете. И бог знает, что они могут предпринять.
Это был Владимир Шлепентох, профессор Мичиганского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В числе главных тем сегодня уголовное дело против организаторов выставки «Запрет на искусство» направлено в суд. Поговорим о том, почему обвиняемые убеждены, что их судят за свободомыслие. Сейчас в Москве 17:30. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Суджинском районе Ингушетии сегодня утром был похищен сотрудник правозащитной организации «Машер» Зураб Чицоев. Спустя несколько часов его нашли на дороге избитым. С тяжелыми травмами доставили в больницу в Назране. Против председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате 16 миллионов рублей. Депутат Госдумы России Константин Затулин вновь объявлен персона нон грата на Украине. Заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ запрещен въезд на Украину сроком на 1 год. Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По словам американского дипломата, главная цель его поездки – убедить конфликтующие стороны принять участие в намеченной на следующую неделю в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского урегулирования. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал приостановить производство на 40 из 72 предприятий, где в течение месяца проводилась проверка. На 3 шахтах работы прекращены полностью. Сегодня истекает срок, до которого Радован Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности передачи его Международному трибуналу в Гааге. В городе Бангалор на юге Индии произошло 7 взрывов. По сообщению полиции, погиб один человек, около 15 ранены. Взрывные устройства небольшой мощности были заложены в разных местах города. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Пакистан прилагать больше усилий для борьбы с боевиками в северо-западной пограничной провинции страны. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама сегодня посещает Францию. Он должен встретиться с президентом Франции Николя Саркози. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил новым руководителем ведомства ООН по правам человека Наванете Мпилей, юриста из Южноафриканской республики. Сейчас она является судьей Международного уголовного суда в Гааге. Прямые переговоры о воссоединении Кипра начнутся 3 сентября. Решение об этом было принято на встрече президента Греческой республики Кипр Димитриса Христофиаса с лидером турецкой общины Кипра Мехметом Али Талатом. Европейский Союз оставил в силе запрет на полеты на свою территорию самолетов всех авиакомпаний Индонезии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту поставок в детские летние лагеря мяса, в котором был обнаружен токсичный кадмий, содержание которого превышало предельно допустимую норму вдвое. Всего в Челябинской области было завезено около 6 тонн опасного импортного мяса из Бразилии, большую часть которого уже успели продать покупателям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Родители отправили детей на оздоровление, а в результате школьники лакомились мясными блюдами, приправленными тяжелым металлом. Сотрудники прокуратуры особо подчеркивают, что речь идет не о трудовых, а именно об оздоровительных лагерях. В них попадают в основном дети от 7 до 14 лет, рассказывает старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Елена Цымкалова, лично проводившая проверку.
Мы проверяли первую смену, начиная с 4 июня. Выходила совместно с районным нашим педиатром Тракторозаводского района, и мы вместе с ней проверяли, а именно на что обращали внимание особенно, это на поставку продуктов питания в соответствии их с сопроводительным документом. Грешат часто организации, которые организовывают питание, тем, что в наличии документов на пищеблоках нет. Я потребовала копию ветеринарной справки. И что было обнаружено, в частности, о том, что ветеринарная справка, на основании которой было поставлено мясо, прописано в накладной соответствующего номера, серии, дата ее была по подлинники 11 июня выдано ветеринарным врачом, а в накладной указано 15 июня. То есть, видите, в общем-то, уже меня это насторожило.
Мало того, что говядина имела просроченную ветеринарную справку и хранилась при ненадлежащей температуре, была разморожена, чем вызвало подозрение, при анализе оказалось, что мясо содержит в два раза больше кадмия, чем разрешено предельными нормативами. Надо добавить, что речь идет о бразильской говядине. Учитывая скоропортящиеся свойства продукта и дальнюю транспортировку, к импортному мясу у проверяющих инстанций всегда особое отношение. Хотя сотрудники прокуратуры говорят, что у них появились сомнения относительно происхождения этого мяса. Возможно, оно поступило вовсе не из Бразилии. Подробностей они не разглашают. Ясно одно. Заражение кадмием произошло еще при жизни животных. Скорее всего, через пищу. А вот что говорит о возможных последствиях употребления такого мяса человеком Людмила Елчева, начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области.
Пищевые отравления, снижение иммунитета. Последствия могут быть отдаленными. Посмотрели характеристики этого кадмия. По тому же интернету, да? И вот кадмий, он выводится из организма в течение 25-30 лет. То есть практически не выводится. Как это отразится на здоровье, неизвестно.
Зараженное мясо поступило в 5 детских оздоровительных лагерей города. Однако изъять его получилось лишь в одном. Во всех остальных им уже успели накормить детей. Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России. Сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. В частности, в России будут закрывать неконкурентоспособные университеты. На Байкале прошло погружение подводных аппаратов. Соединенные Штаты могут потерять в ближайшее время мировое научное лидерство, но США и Евросоюз одновременно готовят совместный полет на Марс. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Yeah. министр образования и науки Андрей Фурсенко заявил, что число высших учебных заведений в России должно сократиться в 5 раз. Министр сказал, что сегодня в России порядка 1000 вузов, но конкурентоспособными среди них являются не более 200. Остальные вузы, по мнению Фурсенко, могут стать филиалами университетов или преобразоваться в средние профессиональные учебные заведения, а часть вузов должна быть закрыта. На Байкале прошли первые погружения обитаемых подводных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Погружения состоялись на расстоянии 6 километров от порта Турка на глубину 420 метров. Такие исследования проводятся на озере впервые. Батискафы базируются на барже «Метрополия», откуда и совершаются погружения. Целью экспедиции является осуществление комплексной программы по изучению состояния озера Байкал. По итогам экспедиции российскими и мировыми научными организациями будет разработан комплекс мер, которые помогут сохранить природные ресурсы озера. Исследователи университета Висконсин-Мэдисон пришли к выводу, что Соединенные Штаты могут в ближайшие годы потерять безусловное лидерство в области научных исследований. По мнению ученых, в мире интенсивно растет объем инвестиций в науку, и высококлассные научные центры открываются по всей планете. Среди стран, активно развивающих науку, авторы исследований выделяют страны Евросоюза, Китай, Японию и Россию. Особенно выделяется Китай. В 1995 году эта страна занимала 15-е место в мире по количеству научных работ. А в 2007 году Китай вышел по этому показателю на 2-е место в мире. На сегодня Соединенные Штаты сохраняют уверенное лидерство по степени цитируемости наиболее важных научных результатов, но ситуация может быстро измениться. Международная группа исследователей, в состав которой вошли ученые НАСА и Европейского космического агентства, представила доклад, посвященный беспилотной экспедиции к Марсу, которая доставит на Землю пробы грунта. Миссия может стартовать в 2018 году. Она будет состоять из 2 аппаратов. Один из них сядет на Марсе, а другой останется на орбите. После того, как посадочный модуль возьмет пробы грунта, он стартует с Марса и будет пристыкован к аппарату, оставшемуся на орбите. Затем орбитальный модуль стартует к Земле. Миссия займет от 3 до 5 лет. В результате на Землю может быть доставлено около 500 граммов марсианского грунта. По оценке ученых, эксперимент будет стоить странам-участникам более 5 миллиардов долларов.
С новостями науки вас, как всегда, познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев в серии интервью западным средствам массовой информации обвинил бывшего тестя в присвоении миллиардов долларов из государственного бюджета, а также в получении взяток от руководителей, работающих на территории страны, компаний. По словам Алиева, Назарбаев тайно владеет долями в предприятиях нефтегазовой, медной и урановой промышленности, имеет несколько офшорных банковских счетов. Алиев предоставил банковские документы и копии чеков, выписанных на имя сотрудников Назарбаева в банках Индонезии и Лихтенштейна. Алиев, заочно осужденный в Казахстане на длительный срок тюрьмы, скрывается сейчас в Западной Европе. В Казахстане его, бывшего заместителя председателя Комитета национальной безопасности, обвиняют в похищении людей, вымогательстве, попытке государственного переворота и в измене родине. О серьезности обвинений в адрес президента Казахстана с информированным алма-атинским журналистом, обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Мирхатом Шерипджаном только что побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Насколько серьезное обвинение, которое выдвинуто Алиевым против Назарбаева? Этому можно верить?
Документы, которые он представил, скорее всего, это оригиналы. Я думаю, что такой человек такого уровня, как Рахат Алиев, не будет представлять какие-то подделки, говорить что-то необоснованное. Я думаю, что все это соответствует действительности, но поскольку мы говорим о западной юриспруденции, все это надо доказывать.
Есть ли какая-то реакция казахстанских властей или самого Назарбаева на это интервью?
Да, на это интервью пока реакции никакой нет.
И не будет, видимо.
Я думаю, что не будет. будет, поскольку молчание — это та тактика, которую, в общем, выбрало правительство Казахстана, Назарбаев, в первую очередь, поскольку все прекрасно понимают, что все эти обвинения, в принципе, имеют основание. Ну, там были попытки еще у Рахата Алиева опубликовать, если можно так выразиться, некоторые телефонные разговоры, прослушки, разговоры между высокопоставленными чиновниками с Назарбаевым непосредственно. Но все равно это было объявлено подделкой, что это объявлено ложью. Но незамедлительно после этого начались аресты, разборки. Вот совершенно недавно, в этом месяце, погиб при загадочных обстоятельствах один из ключевых фигур в этом деле. Это бывший генерал КГБ Мажаренов был найден повесившимся в камере в следственном изоляторе. Вот борьба, она как бы идет.
Речь идет о борьбе между несколькими кланами за власть или это внутрисемейные разборки вокруг Назарбаева?
Я думаю, что это и то, и другое. В данной ситуации это, скорее всего, Рахат Алиев против Назарбаева. Но если брать глубже, Рахат Алиев был, скажем так, мягко выдворен из страны вначале, а потом было начато преследование против него уголовное. Все это началось, напомню вам, с трагических, можно сказать, событий прошлого года, когда исчезли два основных менеджера Нурбанка. Это один из основных банков в Алмате. До сих пор их местонахождение неизвестно. Вот шум был очень сильный, но это было ясно, что это борьба не просто кланов, а борьба людей в системе, которая могла привести к очень тяжким последствиям. И система как бы вынудила Назарбаева принести в жертву собственного зятя. И уже зять, потерпев этого, начал свою борьбу против Назарбаева. Но опять же, борьбой это назвать такой конкретной тоже трудно, поскольку Рахат Алиев скидывает вот такую информацию по порциям, и каждый раз это все серьезнее и серьезнее, то можно сказать, что эта борьба еще не набрала тот уровень, который она может набрать. В Казахстане он осужден не на 20 лет, а на 40, потому что два суда было заочных против Рахата Алиева, там и измена родине, там была, значит, суд был армейский сначала, это военный трибунал, он был отдельно при закрытых дверях, и как бы гражданский суд, и там ему дали 20 лет. Много лет он был одним из тех, кого можно назвать защитником интересов семьи Назарбаева, поскольку сам был ближайшим родственником Назарбаева. И даже по казахским канонам это муж старшей дочери, это очень большое звание. В общем,
генеральское.
Да, он генералом был в 30 лет уже. Он прекрасно понимает, как спецслужбы работают, к чему это может привести.
Как-то эта ситуация влияет на внутриполитическую ситуацию в Казахстане?
Проблема Рахата Алиева в том, что его попытка показать себя жертвой натыкается на память. А я говорю о том времени, когда он был фактически руководителем КНБ. Все прекрасно помнят, с какими трагическими моментами в истории современного Казахстана ассоциировалось имя Рахата Алиева. Это, скорее всего, не будет воспринято серьезно ни оппозицией, которая так к Рахату Алиеву как бы и не потянулась, хотя были попытки со стороны Рахата Алиева как бы показать себя, что он сейчас в одном лагере.
Что касается самого Назарбаева, на его популярности это как-то сказывается или нет?
Средства массовой информации в Казахстане контролируются финансовыми группами, которые близки Назарбаеву или членам его семьи, сегодняшним членам его семьи, не бывшим. И они как бы это раскрутили совсем в другую сторону, наоборот. Вот Назарбаев такой справедливый, он даже не пожалел зятя. Популярности, наоборот, это ему прибавило. Хотя, конечно, думающие люди ждут. Хотя и люди, которые знают прошлое Рахата Алиева, они ждут, какие еще новости они узнают. Или подтверждение своих догадок, или предположений относительно каких-то, ну, не совсем приятных действий со стороны Назарбаева в отношении не только его родственников, а вообще в отношении страны.
Напомню, Андрей Шары беседовал с обозревателем «Радио Свобода», информированным алматинским журналистом Мирхатом Шарипджаном. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии сегодня утром был похищен сотрудник правозащитной организации «Машер Зурав» Чицоев. Спустя несколько часов его нашли на дороге избитым и с тяжелыми травмами доставили в больницу в Назране. Против председателя правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в растрате 16 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Депутат Госдумы России Константин Затулин вновь объявлен персоной нон грата на Украине. Заместителю председателя Комитета Госдумы по делам СНГ запрещен въезд в эту страну сроком на один год. В Кемеровской области более половины шахт признаны небезопасными для горнорабочих. Ростехнадзор предписал приостановить производство на 40 из 72 предприятий. Сегодня истекает срок, до которого Радован Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности его передачи Международному трибуналу в Гааге. В городе Бангалор на юге Индии произошло 7 взрывов. По сообщению полиции погиб один человек, около 15 ранены. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама сегодня посещает Францию и встречается с президентом Николя Саркози. Прямые переговоры о воссоединении Кипра начнутся 3 сентября. Решение об этом было принято на встрече президента Греческой республики Кипр Диметриса Христофиаса с лидером турецкой общины Кипра Мехметом Али Талатом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Британское правительство намерено начать революционную реформу системы социального обеспечения, которая коснется прежде всего безработных и инвалидов. В опубликованной программе реформы предусмотрена отмена пособий по нетрудоспособности и принудительное привлечение безработных к общественным работам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Великобритания, как и большинство западных стран, государство welfare, то есть ее система социального обеспечения, предусматривает разветвленную категорию пособий, в частности, по безработице, нетрудоспособности и инвалидности. В опубликованном правительством докладе, он называется Welfare Green Paper, «Зеленая книга благосостояния», содержится программа реформ британской системы социального обеспечения, которая коснется миллионов англичан, прежде всего 4,5 миллионов безработных, получающих пособие по безработице или нетрудоспособности, а также сотен тысяч инвалидов. Программа эта вызвала бурные дебаты в прессе и породила опасения представителей самых незащищенных слоев британского общества. Центральные положения, разработанные правительством реформы, предусматривают привлечение к общественным работам минимум на месяц лиц, получающих пособие по безработице и не устроившихся на работу в течение года. Те же, кто получает пособие по безработице более 2 лет, должны будут принудительно трудиться на общественных работах, таких как уборка улиц и садов, отмывание граффити, уход за престарелыми. Обосновывая необходимость грядущей реформы, которую уже назвали революционной, британский министр труда и пенсионного обеспечения Джеймс Пернелл уверяет общественность, что от реформы выиграет как государство, так и общество.
Реформа представляет собой абсолютное выражение социальной справедливости. Она предоставляет безработным поддержку и одновременно уменьшает безработицу и нищету, а также улучшает жизнь членов местных общин и их семей. Новая система социального обеспечения предъявляет дополнительные требования к тем, кто дольше находится без работы. Это радикальное и фундаментальное изменение в нашей системе социального обеспечения, и думаю, что большинство в этой стране их приветствует.
Однако, вопреки оптимизму министра, среди инвалидов и лиц, получающих пособие по нетрудоспособности, царит смятение. Планируемые изменения предполагают полную отмену пособий по нетрудоспособности с тем, чтобы люди, действительно неспособные трудиться, оформляли инвалидность, а остальные возвращались к работе. Предполагается, что к 2015 году миллион человек в Британии будет лишен пособий по нетрудоспособности. Ужесточается и выдача пособий по безработице. Советник правительства по проблемам соцобеспечения Дэвид Фрейд отмечает, что из 2 700 000 безработных, обратившихся за пособием по безработице, по крайней мере треть обманывает государство и не имеет права на его получение. Затрудняется и получение пособия по нетрудоспособности и даже выдача больничных листов. «Зеленая книга благосостояния» предусматривает, что медицинское заключение о нетрудоспособности теперь будет выдавать не семейный врач, а посторонний специалист. Тем не менее, министр Джеймс Пернелл настаивает на том, что предстоящая реформа направлена прежде всего на повышение благосостояния инвалидов и людей, неспособных трудиться.
Мы предоставляем работодателям более широкие возможности брать на работу инвалидов, предоставляя им специальное оборудование и даже переводчиков, если в этом есть необходимость. Кроме того, инвалиды будут иметь возможность тратить получаемые пенсии и пособия по своему усмотрению, а это увеличивает их собственный контроль над той поддержкой, которую мы им оказываем.
Предполагаемые изменения британской социальной системы коснутся и наркоманов. Наркоманы для получения государственного пособия теперь должны будут открыто заявить о своей наркотической зависимости и начать систематическое лечение. Только после этого они смогут претендовать на какое-то пособие. Джеймс Пернелл подчеркивает важность ужесточения получения государственных пособий наркоманами.
Мы хотим знать, кто эти люди, и лишь затем предложить им большую и лучшую помощь. Но одновременно мы хотим знать, что они ее заслуживают, потому что наши налогоплательщики меньше всего хотят, чтобы их деньги оседали в карманах наркодилеров.
Оппозиционная консервативная партия в целом поддержала основные положения грядущей реформы британской системы социального обеспечения, отметив при этом, что нынешнее лейбористское правительство заимствовало многие идеи реформы из их собственного плана реконструкции социальной системы страны. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Должны ли голоса покойников учитываться на президентских выборах? Этот далеко не абсурдный вопрос активно обсуждается во многих штатах незадолго до президентских выборов, называемых историческими. Разговор идет о праве голосовать тех американцев, кто отправил свой избирательный бюллетень по почте до выборов и не дожил до этого дня. А учитывая то, что голосование по почте, которое в некоторых штатах начинается за 2 месяца до выборов, становится все более популярным, лозунг «Каждый голос должен быть учтен» превратился в боевой клич движения за право голоса для усопших. Пока подобные бюллетени учитываются лишь в нескольких штатах. В прошлом голоса покойников были предметом шумных разбирательств в Чикаго и Вашингтоне из-за подозрений, что кто-то проголосовал от их имени. Тем не менее, эксперты, предрекающие минимальный разрыв между Маккейном и Обамой, говорят, что голоса мертвых могут в некоторых округах определить победителя и призывают четко определить их права. Агенты ФБР, проводившие первый допрос шофера Бен Ладена, нарушили служебную инструкцию, согласно которой арестованный должен знать о том, что он имеет право не давать информации, которая может быть использована против него. Это так называемое правило Миранды, определенное Верховным судом США более 40 лет назад, считается одним из основных постулатов американского правосудия. Зачастую судьи прекращают уголовные дела, если выясняется, что полицейские или агенты спецслужб не сообщили задержанным при аресте о праве не оговаривать себя. Может ли этот прокол агентов ФБР помочь шоферу Бен Ладена в защите, пока непонятно. ФБР говорит о том, что правило Миранды не применялось в эпизодах задержания членов Талибана и Аль-Каиды. Но военные следователи, например, обязаны сообщать подозреваемым об этом их праве. Интернетный уникум Google, преуспевающий во всех своих начинаниях, объявил в четверг о том, что он бросает вызов одному из самых популярных интернетных сайтов – Википедии, создавая энциклопедию с, так сказать, персональным уклоном. В то время как Википедия позволяет править статьи всем зарегистрированным пользователям, Google дает право помещать в своей энциклопедии авторские статьи с сохранением имени автора или авторов. Google надеется на то, что придание новому предприятию очертаний интернетного сообщества, в котором авторы смогут общаться, обмениваться информацией, выгодно отличит его от Википедии. С четверга на 70 центов в час повышается минимальная оплата труда американцев. Каждое такое повышение обычно вызывает эмоциональные дебаты в Конгрессе, где многие сомневаются в том, нужен ли вообще узаконенный минимальный уровень оплаты. Рассказывает Алан Давыдов.
Федеральный минимум зарплаты вырос с $5.85 до $6.55 в час. Однако, судя по опросам среди работников самых низкооплачиваемых категорий, это повышение едва ли покроет рост их ежедневных расходов. На прошлой неделе Министерство труда Соединенных Штатов сообщило, что июньский показатель роста инфляции в стране стал самым высоким, начиная с 1991 года. По сравнению с прошлым годом он поднялся на 5%. Цены на энергию выросли на 25%. Еда подорожала на на 5%. Так что повышение минимальной зарплаты, по мнению многих специалистов, это капля в море по сравнению с ростом розничных цен, спадом на рынке труда и более напряженным бюджетом среднеамериканской семьи. По расчетам экспертов Министерства труда, прибавка к минимальной зарплате существенно отстает от роста цен, выросших из-за инфляции. Повышение минимума оплаты труда является обязательным для всех американских работодателей. Обрисовать картину последствий этого шага я попросил Брюса Филлипса, старшего сотрудника Национальной федерации малого бизнеса. Эта мера, конечно, поможет немного повысить доходы низкооплачиваемых работников, которые, надо отметить, составляют подавляющее меньшинство из числа работающих. Но, с другой стороны, это будет оказывать давление на многих владельцев малого бизнеса, которые и так переживают не лучшие времена при нынешнем состоянии экономики. В ряде случаев это может вынудить их сокращать количество рабочих часов, упразднять вакантные должности или даже увольнять часть работников. При всех благих намерениях, стоящих за ростом минимальной зарплаты, владельцам малого бизнеса в жестких условиях, испытывающей инфляцию экономики, будет гораздо труднее повышать зарплату персоналу, потому что многие из них и так теряют деньги из-за высоких цен на энергоносители и на медицинское обслуживание. Даже в более благополучные времена малый бизнес не приветствовал фиксирование правительством минимума зарплаты. По всей стране сейчас минимальную зарплату получают только около 5% работников. Многие из них работают на малый бизнес. Я предвижу, что упомянутое повышение вызовет отрицательный эффект в этом секторе экономики. Впрочем, эксперты отмечают, что общая тенденция роста производительности позволяет компаниям производить больше с меньшим количеством персонала и держать трудовые затраты под контролем. Поэтому они считают маловероятным то, чего опасаются некоторые специалисты – повышение потребительских цен вследствие роста минимальной зарплаты. Это явление известно под названием «инфляционная спираль». Напоследок нехитрый расчет. При минимальной зарплате обоих супругов их месячный бюджет за вычетом налогов составляет без малого $2000, то есть по $66 на день. При этом килограмм мяса в недорогих магазинах стоит $4.5, кило хлеба – $2, килограмм яблок или винограда – $2, литр молока – $1, столько же литр бензина, билет в кино – от $5. Семьи с минимальным уровнем дохода пользуются муниципальными программами аренды или приобретения жилья со значительными скидками.
Тем не менее, это, конечно же, далеко не то, что американцы называют американской мечтой. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалов. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – уголовное дело против организаторов московской выставки «Запрет на искусство», которое уже передано в суд. Вы услышите мнение самих обвиняемых, а также независимых экспертов о том, почему обвиняемые считают, что их преследуют за свободомыслие по политическим мотивам. Будут и другие репортажи, например, о спасении исторического деревянного центра Томска. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный.